Москва, какой она была, есть и какой будет. Какой ее видят пешеход, водитель, турист и чиновник. Все слова о столице. Москвоведение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. У нас основное путешествие по Москве. Почему основное? Потому что у нас будет разговор о одежде. И я, Станислав Симонов, хочу телефоны вам продиктовать прямого эфира, если вдруг у вас появится желание нам позвонить, задать какие-то вопросы или комментарии свои оставить. Это 8495-7373-948. Если вдруг у вас появится желание написать смс-сообщение, 8-925-48-948. Ну, если вдруг у вас будет желание написать телеграмму, такое тоже бывает, по-латински говорит МСБОТ. И у нас в гостях дизайнер, специалист по одежде Татьяна Сударьянт. Татьяна, здравствуйте, очень приятно вас здесь видеть.
Здравствуйте, Станислав. Мне тоже очень приятно находиться сегодня здесь.
И у меня к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, ведь одежда – это вторая кожа. Это ведь вторая наша личина, без которой мы не можем обойтись совершенно. Мы вынуждены, так вот сложилось исторически, вынуждены жить в этой одежде, с этой одеждой. Вот что касательно Москвы, касательно русских. Скажите, пожалуйста, а во что традиционно одевались русские мужчины и женщины, ну, скажем, еще лет 200, 300, 500 назад?
Ну, я думаю, с этим костюмом знакомы многие, потому что он у нас переходит уже как фольклорный элемент, и все мы, подразумевая, говоря, русский народный костюм, мы себе представляем сарафаны, рубахи, порты, и сапоги, и валенки, и лапти. И весь этот набор, он формировался на протяжении многих тысячелетий. И одежда развивалась так же, как развивалась вся одежда в разных странах, начиная от простых прямоугольных кусков, которые люди кустарно сшивали, заканчивая уже таким произведением искусства, которое долгими зимними вечерами девушки вышивали ручным бисером, и нитками, и все, что мы видим в музеях. Поэтому, если говорить кратко, то это такие общие комплекты, которые, в принципе, дожили до начала 20 века. Именно в России, потому что мода менялась довольно медленно среди, ну, как бы народных слоев, скажем так. Те, кто спешил за модой и видел какие-то заграничные новинки, это была, соответственно, другая совершенно прослойка людей, которые не, как бы не олицетворяют всю русскую моду, скажем так.
Понятно, понятно. А скажите, пожалуйста, вот когда появились первые магазины готовой одежды?
Магазины готовой одежды стали появляться, когда стало появляться фабричное производство одежды, и когда частные мастера уже превращались в такие небольшие артели. Тогда они могли не только выполнять заказы, но и производить что-то, что можно было продавать. Сначала это были малые кустарные предприятия, потом в связи с капитализацией, которая была недолгое время у нас в России, да, там чуть-чуть конец 19 века и начало 20-го до революции, это превращалось в такие предприятия как бы полного цикла. То есть они производили и имели свои лавки, магазины в зависимости уже от масштаба.
Ну, это, наверное, 18 или 19 век, когда
19
все это? 19 век. То есть в 18 веке все-таки еще шили самостоятельно, я так понимаю.
Да, шили самостоятельно.
Скажите, пожалуйста, а вообще сильно отличалась русская одежда от европейской?
Да, безусловно. Даже несмотря на старания Петра Первого, одежда русская менялась очень медленно, и, в принципе, здесь много факторов такого социального и мировоззренческого характера, которые эту одежду как бы меняли в сторону как бы расширения границ, скажем так. Во-первых, и то, что в основном население было изолировано от каких-то там прогрессивных течений. Во-вторых, это было продиктовано именно таким мироукладом и домостроем, как все шилось. И я вам могу сказать, что когда мы изучали костюмы, изучали символы и знаки, то одежда – это не только наша вторая кожа, это еще как средство коммуникации. Все вышивки, все орнаменты на одежде говорили и о социальном, и возрастном, и семейном положении человека. И это все неслось довольно долго, практически до такой унификации и уже глобализации, скажем так, одежды в таком масштабе.
Интересно. А вот скажите, пожалуйста, вообще...